Так, сегодня у нас пятый урок программы «Создатели шляп ответственности». И с чего я хочу начать? Я хочу поделиться последним моим инсайтом таким по менеджменту, так как у нас курс, собственно, по менеджменту, и моя задача научить вас лучше управлять, как управленец. Поэтому вот мой последний инсайт. Значит, что такое управление? Что такое? Сейчас вот это инсайт просто на 10 тысяч долларов. Вот минимум, минимум. Вы за вашу карьеру минимум он вам принесет 10 тысяч долларов. Вот слушайте внимательно. И что такое управление? Управление – это определить, что должно быть сделано, и потом сделать это. То есть две вещи. То есть есть процесс определения, что должно быть сделано. И второе, надо, как бы, чтобы это было сделано. Да? Разобьем два процесса. Теперь давайте погрузимся, что значит определить. Что значит определить? То есть решить, что должно быть сделано. То есть принять решение. Значит, делаем вот это. Хотя мне нравится слово определить. Потому что это не просто решение, это как будто... А вот это выбрать, что делать, вот это сложно. То есть определить. Значит, процесс определения того, что должен сделать, включает в себя цифры. То есть нам нужно посмотреть на максимум метрика цифровки. То есть у нас должен быть дэшборд в бизнесе. То есть какие-то твердые цифры. Потом анализ этих цифр, да. Мы должны покопаться в этих цифрах. И не только цифры, то есть не только мы измеряем там лиды, конверсии, там прочее, 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 а информация также есть, скажем так, субъективная. То есть тоже мы вот собираем информацию, вот, потом ее анализируем, желательно на 5 уровней проанализировать. То есть анализ – это копание, то есть мы погружаемся, так как... Пять почему, то есть мы докапываемся до причины. То есть мы находим причину, что что-то там не получается. То есть обычно, когда мы видим факты, цифры, не мнение. Вот тут нужно уметь отличить мнение от фактов. То есть когда мы анализируем факты, и мы находим какой-то корень, какой-то, то есть есть проблема. Там низкая конверсия, мало продавцов, низкая касса, мало лидов. Потом мы начинаем копать, там, значит, недостаточно продавцов, почему, плохой рекрутинг, почему, там, да-да-да-да-да. То есть или в какую-то другую сторону вы копаете. В общем, вы докопались до причины, потом вы определили, окей, вот сейчас, чтобы эту причину убрать, вот эту, значит, надо такой-то рецепт. Рецепт – это план действий. Да. Дальше. Вы же, естественно, не можете все сами делать. То есть нужно кому-то это передать. То есть с кем-то нужно договориться, кто это сделает. То есть вы договариваетесь, да, что там, например, ваш маркетинг-менеджер или директор по продажам, он вот это сделает. Да. То есть директор по продажам это сделает. Потом... После того, как вы договорились, нужно проконтролировать. Да, делегировать. Ну, давайте сейчас используем слово «договориться». Потому что иногда это проекты, то есть не всегда это делегируем. Сейчас мы тут учимся процессы делегировать. А вот часто, ну, когда вот ну, какая-то проблема, она, то есть проблема – это отхождение от нормы. Мы выкопали какую-то хрень, да, и мы говорим так вот, давай ты вот, там, Василий или Николай, вот ты вот это вот сделаешь, да. Вы договариваетесь. Так вот, что интересно, договориться можно по-разному. То есть твердая договоренность, она в 3-5 раз может повысить вероятность, что это будет сделано. В 3-5 раз. И... Обычно тут, то есть чем обычно занимается предприниматель, ну или руководитель? Он вместо того, чтобы хорошо собрать правильные факты. Ну, не он собрать, может, аналитик это соберет, но это уже другой разговор. То есть, то есть должны быть, то есть должна быть система сбора правильных фактов, цифр. Потом анализ компании. Потом договориться, кто это все сделает. И вот на это уходит много времени. То есть правильно договориться, правильно выкопать правильную причину и правильно договориться. Что вместо этого делает предприниматель? Он тратит все свое время для того, чтобы контролировать. Обычно, ну, типичный сержант в бизнесе, типичный там, лейтенант или даже майор. Если вы посмотрите, чем ваши менеджеры и управленцы занимаются, они занимаются в основном, то есть, что ты делаешь? Я контролирую, да. Так вот, что интересно, сама функция контроля сама по себе, она достаточно тупая и, ну, как бы примитивная. То есть ее может делать любой секретарь. А вот выкопать, то есть наладить систему метрик показателей, то есть дерево метрик, как бы дэшборд назовем, да, наладить дэшборд, оцифровку всего, прокопать это, подумать и правильно договориться, кто это сделает, в контексте, чтобы ну, правильно договориться, чтобы тут, то секретарь может потом проконтролировать, или это сделано. Но понимаете, в чем дело? Когда я вам говорю, что я вот не понимал это, то почему предприниматель должен полдня минимум проводить в том, что он что-то думает, крутит, какие-то планы ставить, потому что он должен копать в это время. И чем глубже вы копаете, тем лучше. Чем глубже вы анализируете, чем лучше вы умеете анализировать, тем лучше. Потом следующее – это договориться правильно. Обычно как договариваются? Не договариваются, а просят. Типа, иди сделай то. Тут уже отдельная тема, как правильно договариваться, как правильно делегировать. Это мы сейчас все изучаем, как правильно делегировать, как правильно договариваться. И контроль, он, ну, то есть вот я сейчас взял секретаря, которая присутствует на моих планерках, и она фиксирует кому что, ну, как бы все договоренности она фиксирует. И потом перед следующей, ну, там, Zoom-встречей она проверяет, или эти договоренности были сделаны. То есть она закрывает функцию контроля. Почему она закрывает функцию контроля? Чтобы я мог мой ресурс потратить на вот это. Анализ фактов, показателей, копания. И потом определить, что должно быть сделано. Карту, например, как карту в Синтегруме, например, сделать там, как бы. То есть обычно, что например, продавцы, да, почему продавцы не продают? То есть не так продают, как бы хотелось. То есть первая причина. У вас рекрутинг на 2 балла, то есть у вас какой-то хаотичный, несистемный рекрутинг. Потом у вас, то есть вы не научили, например, продукту, вы не научили, как продавать. И у вас нету коучинга продавцов как процесса, как системы. Потому что продавцы могут выпадать в безресурс, если с ними не работать индивидуально, в том числе, да. Вместо этого он занимается таким как бы тупым контролингом. Да. Вот это вот мой инсайт был. Такой вот, ладно. Теперь перейдем к вебинару. То есть вам можно взять в компанию контролера, чтобы свой ресурс больше направлять на выкапывание, на анализ. И, кстати, вот менее интеллектуальные люди меня сейчас не поймут, потому что вы привыкли вот этот как бы тупой контроль осуществлять, который на самом деле дешевый. Ты берешь, то есть я плачу секретарю, ну, там, $25 в неделю. Она просто приходит на мои планерки и фиксирует договоренности. Все, больше ничего не делает. То есть это не сильно как бы хитрая работа. Чем мне... Я перечитал 1000 книг для того, чтобы я запоминал как бы договоренности. Ну, то есть есть люди, которые не хотят так как бы мозги, как я, нагружать. Пусть они делают менее интеллектуальную работу. Ну, как-то так. То есть кто-то делает более интеллектуальную, кто-то менее интеллектуальную. Тут ничего нет такого. То есть если вы уже развиваетесь, то направляйте ваш фокус на более интеллектуальную работу. Значит, вопрос, вот сейчас я вам вопросы задаю, и приходится думать, копать, да? У нас модуль описания технологии. То есть как научить сотрудника всегда делать одинаково хороший результат, просто без лишних вопросов, чтобы вам не звонили. То есть, если вам звонят, и вот вы сейчас переписываете, решаете какие-то бизнес-вопросы, это плохо. Значит, что вы вот это все не делаете, о чем я говорю. Значит, вопрос звучит так. По каким вопросам к вам чаще всего обращаются? По каким вопросам к вам чаще всего обращаются? Что вы считаете невозможно передать? Где больше всего ошибок? И вот, например, я обучаю, сейчас Team Lead интегрирую. И я, когда вот его обучаю, я ему строю систему работы. Я ему строю систему работы. Не он сам строит себе систему работы, а я ему строю. Понятно, он будет как-то там во многом по-своему делать, но я ему строю систему работы, категории улучшения, ключевые факторы успеха, роли его, как мне отчет, почему нужно, вот я такую штуку у Тони Робинса взял, в программе Тони Робинса, быстрый отчет в конце недели. Могу вам, если вы будете меня внимательно слушать, сбросить. То есть вот он должен мне в конце недели прислать такой отчет. И там, ну, этот отчет его заставляет копать, анализировать. А главная проблема с лейтенантами, сержантами, майорами и полковниками в том, что они, сука, не хотят думать, понимаете? Ну, удивительно, блядь. Типа, что-то они вдруг не хотят думать. Естественно, блядь. Они сказали, скажи мне, что сделать, я сделаю. Скажи, как. Но, блин, не все так просто, понимаете? Ну, не все так просто. Вот скажи, как. А иногда так надо, иногда сяк. Когда вас учу, я же постоянно говорю об этом, что тут нету как бы 10 заповедей успеха. Уже на этапе масштабирования нету 10 заповедей успеха. То есть в какой-то ситуации, вот у меня есть клиенты индивидуально, я работаю, блин, у одной клиентки нужно вот так действовать, а у другой, ну, вообще по-другому, там у нее абсолютно другая ситуация, другой бизнес. У одной прибыльный очень, второй неприбыльный бизнес. И у той, у которой прибыльный, одна стратегия, у того, который неприбыльный, а еще у меня есть один клиент, у него вообще ситуация другая, вообще совершенно другая, он на каком-то, он как бы не может определиться с бизнес-моделью. У этой понятная бизнес-модель, там вопрос найма, обучения, масштабирования. У этой как-то идет реорганизация бизнеса, изменение внутренней культуры. Понимаете, ну абсолютно разные ситуации. Поэтому не ждите, что я вам скажу, как бы, что вам вот во всех ситуациях нужно действовать вот так. Окей? Добре? Поставьте плюсик, что вы меня зрозуміли. Вот. То есть поэтому мы учимся думать, вот по каким вопросам, вот сейчас вы пишете, по каким вопросам к вам обращаются чаще всего, где больше всего ошибок. И закон Максимена. Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. Да, забавно вообще эти всякие законы. Это 100% так. Всегда нет времени, чтобы вот хочу записать такой для Ютуба, хочу ролик записать, в котором я говорю, а вот представьте, к вам пришел новый продавец в компанию. Вот вы его должны обучить продукта, да, то есть вот у вас сколько продуктов, там 10, вот вам нужно про каждый из 10 продуктов ему рассказать и потом убедиться, что он понял. Сколько это полчаса по времени? Нет, не полчаса. А сколько это по времени? Ну, часа два, да. Вот даже я сейчас вас учу, и уже 15 минут я вас учу. Теперь, если вы объяснили продукты, теперь нужно объяснить вообще про вашу компанию, как в вашей компании все устроено. То есть много же нюансов. Какие ценности вашей компании? Где коммуникация происходит? Как она происходит? По каким стандартам эта коммуникация происходит? То есть, и прочее, и прочее, и прочее. И потом, когда вы объяснили вот это, нужно еще объяснить ему, как правильно продавать. Вы же за время существования вашей фирмы накопили кучу фишек, правильно? Как правильно продавать, как презентацию делать, какие возражения, как их снимать. У вас уже есть конкретные паттерны, конкретные вещи. Теперь это все нужно сложить как-то вот в три папочки и на протяжении какого-то времени залить в голову человеку. И даже если вы это сделаете, то не факт, что вот этот человек будет очень хорошо работать в вашей компании. Не факт. Может да, может нет. Но время все равно приходит. То есть вы не, как, вам, чтобы узнать, вам все равно нужно инвестировать в человека. Понимаете, в чем парадокс? То есть если вы взяли человека, вы пошли уже на риск. Он может быть не способен. То есть какой риск при найме людей, кстати? Вы понимаете вообще, какой риск при найме людей у вас? А риск огромный. Ну, во-первых, вы можете взять человека, который не способен, ну, эту работу делать. Это первый риск. То есть надо проверить вообще, или он, ну, или человек способен делать работу. Есть ли у него вообще талант сделать эту работу? Второе, что нужно проверить, а можно ли его вообще научить? Ну, есть же деревянные люди. Броня называется. Знаете тему брони? Ты как бы учишь, и вот оно как от стенки отскакивает, вот эта броня. То есть есть бронебойные люди. То есть ты вот, ну вообще, то есть он вообще не обучаемый. Да? Сталкивались с такими? То есть, и вот вероятность, что вы возьмете человека, который не способен делать или бронебойный, ну, процентов 75. И вы с таким энтузиазмом будете его учить, рассказывать про все ваши продукты, дадите ему лидов, потом он, да-да-да, сольет этих все лидов, скажет, дай мою зарплату и уйдет. Поэтому вот это жесть, конечно. Я расскажу вот одну историю. В общем, я писал e-mail рассылку в 2014 году, еще там во времена Gold Coach, компания очень хорошо росла. Я вел рассылку, сам писал, и у меня начали появляться куча других задач, и я решил это делегировать. И я сам сначала создал технологию, но у меня не получилось. Я 6 месяцев зря проработал, и потом я нашел готовую технологию. Вот это The Machine. Кстати, сейчас я ее тоже описал в карте, вот эту технологию email маркетинга. Сейчас покажу. В общем, это сейчас не суть, я потом покажу. И эта система без меня работала. То есть технология email маркетинга, она была создана Райаном Дайзом. И мы все, что я сделал, я просто как бы научил этой технологии двоих копирайтеров. Ну, там был старший, младший копирайтер. Один в штате, а второй на удаленке. И это у меня освободило 40% времени. 40%. И при этом лидов больше стало, намного больше. И вот это и есть самая стратегическая работа, я считаю, для предпринимателя. То есть вот выстроить систему работы по должности. Выстроить систему. Вот, например, то, что я делаю сейчас с тем лидом. Я строю систему. Но тут я как бы сам строю, беру с каких-то там курсов разных по менеджменту, какие-то книги. То есть там, все вот оно как бы в кучу, в перемешку. Я как бы строю ему систему, как ему правильно действовать, правильно управлять продавцами, чтобы выполняли план. Тут у меня есть CRM-система. Вот. Я могу там зайти, посмотреть угоды за сегодня. Вот это как бы за сегодня угоды. Могу тут посмотреть, например, за вчера. За вчера могу посмотреть угоды. Вот за вчера. Но тут, кстати, не все есть угоды. То есть вот что я делаю. То есть вот и CRM-система – это часть этого процесса. Часть этого процесса. Эту CRM-систему я сам создал. Ну, на базе Suite CRM. У нас, в общем, это все как бы часть технологии выполнения планов продаж. Это сейчас почему я это рассказываю. А потому как работать в CRM-системе, у меня отдельная карта, которая обучает продавцов, как работать в CRM-системе. Я тоже сейчас над ней работаю. И очень часто, да, если говорить про, например, систему лидогенерации, или систему управления, или систему ошляпливания, или систему выполнения планов продаж, да, вы думаете, что такой системы нет, но какой-то хер уже ее создал. Вот вдумайтесь, то есть вы думаете, что системы нет, но какой-то хер ее уже создал, который намного умнее, нежели вы. Вот, например, вот этот Райан Дайс, чувак, он создал систему email-маркетинга. И вот я когда сейчас ее упаковал, эту систему, сейчас покажу вам, но еще упаковывается, вот она. Теперь смотрите, какая огромная карта получилась. То есть это карта про то, как с базой, ну не только с email базой, чат-бот базой, то есть со всей базой работать. Вот маркетинг-менеджер. И я каждое воскресенье над этой картой работаю там где-то по часу, по два. И уже так месяцами я ее пилю. Почему я это делаю, вопрос. Напишите, как вы думаете, почему я это делаю? Почему я, блядь, вместо того, чтобы шашлычить, я создаю системы? Нахера вообще? Напишите мне. И вот мы сейчас с вами разбираем систему создателя шляп ответственности. Это мой курс, потом это моя система, как делегировать. А у меня есть система онлайн-продаж Рассела Брансона. То есть, если вы хотите лидогенерацию сделать крутую в компании, вот как бы вот тут система есть. То есть, вот у вас, например, есть маркетолог, или вы сам маркетолог вашей компании. Вот я проведу 6-7 уроков и расскажу технологию, как получать лидов и делать продажи с интернета. Вот это что, о чем сегодняшний модуль. Вот. То есть это то, почему вам нужно создать эту технологию и описать ее, эту технологию. То есть, например, если вы хотите улучшить, я имею в виду фундаментально улучшить, например, лидогенерацию, да, вот что вы хотите фундаментально улучшить, чтобы больше было лидов, чтобы лучше, чтобы они были теплее, эти лиды, чтобы была прогнозируемость в продажах. Вот как сделать прогнозируемость в продажах? Две вещи. У вас должна быть прогнозируемая система лидогенерации, желательно с интернета, и у вас должна быть прогнозируемая система обработки лидов. У меня есть тоже на это система, Марко Роберже называется. Это то, как обрабатывать лиды, а Рассела Брансона – это то, как генерить лиды с интернета. И вот и все, собственно. И есть система управления, у меня называется система Рокфеллера. Я специально так их как бы брендирую, то есть это как некое УТП. Ну, вы поняли, да? Мой маркетинговый ход. Если вы не поняли, ну, вдумайтесь, насколько это гениально вообще. Как бы вот построено. То есть у меня есть... Вы можете все эти знания получить. Они абсолютно доступны вообще. Вот то, что я вам сейчас даю, тоже, ну, как на меня, это абсолютно гениальные вещи для построения бизнеса. Потому что если вы не будете вот как бы строить систему, технологию описывать того, как лид-ген происходит, там, не знаю, финансы в вашем бизнесе, обработка, выполнение плана продаж, у вас будет следующие три проблемы большие. Запишите, будет три большие проблемы. Первое, вы будете цербером. То есть вы будете постоянно гавкать, на всех ходить, та-да-да-да-да-да-да-да-да-да. То есть там будут сбои, там будут сбои, там будут сбои. Второе, у вас будут незаменимые люди, которые, они будут знать, как лидогенерить, или они будут знать, как выполнять план продажи, но эта технология вам не принадлежит. И, соответственно, вы кто получаетесь? Вы получаетесь, ну, заложник Борисовича, называем это Борисович. То есть Борисович – это когда у вас есть незаменимый сотрудник, которого вы так боитесь, блин, потерять. Вы так боитесь потерять. У вас не должно быть такого страха, что вы кого-то боитесь потерять. Потому что страх, вот я всю жизнь, ну, борюсь со страхом. То есть вот страх, он просто Когда ты не можешь уснуть, потому что боишься, что кто-то от тебя уйдет. Ну, это ужас. Нужно от этого избавляться. Потихоньку, потихоньку нужно избавляться. И история следующая. Значит, мой друг Макс говорит, рассказывает про друзей своих. Два чувака, у них сервисный центр дорогих автомобилей в Киеве. Два владельца. Молодые парни. Ну, как молодые. Ну, может, как я, вот, примерно. И вот у них есть Борисович, говорит, работает. И они как бы... Это директор ихнего сервиса. И они так к нему... Он им там раз в месяц выдает по 5000 долларов дивидендов, и он вообще им ничего не... Они вообще не знают, как работает их... Они приходят, а Борисович уже 60 лет. Они такие, Борисович, можно там... Дай нам денег, пожалуйста. Он там, да, все, идите отсюда. То есть... Он полностью на себе все закрыл, все бизнес-процессы, абсолютно все. И они его не могут уволить, они вообще, то есть они полностью в плену у Борисовича. То есть они свой бизнес не контролируют, Борисович контролирует их. В этом нет абсолютно ничего хорошего, это плохо. Вы как предприниматель, бизнесмен, вы должны контролировать ваш бизнес, не кто-то другой. Никакой там... Руководитель отдела продаж не должен командовать вами, никакой операционный директор. То есть бизнес это не как государство, вся диктаторские полномочия у вас, у владельца бизнеса. То есть государство принадлежит людям, да? А ваш бизнес вам принадлежит. Вы вышли на риск, вы его создавали. И у вас, соответственно, диктаторские полномочия. То есть это никакая не демократия. Ну, иногда такая как бы культура разная бывает. То есть иногда можно демократически принять решение, но в большей степени это диктаторская штука. Именно свой бизнес. Топы-дворники – это когда... Что я имею в виду? То есть, когда вы берете overqualified человека, и он делает как бы низкоквалифицированную работу, которую можно систематизировать, автоматизировать и прочее. Ну, ладно, сейчас не хочу в это уходить. Но вот в чем разница. То есть бизнесмен, предприниматель и бизнесмен – это разные понятия. Предприниматель, он крутит, ну, шашлычник, вот видите, то есть он сам делает шашлыки, а бизнесмен, он как раз вот, он вот эти системы разрабатывает, технологии разрабатывает. То есть бизнесмен, он разработает, наверное, как кухня должна работать, как подача, то есть он все это создаст, ну, как архитектор это создает. Да. А шашлычник, ну, потому что это сложная интеллектуальная работа, и ну, надо признать, что это сложно. Понимаете? Надо признать, что не все способны. Я когда-то убеждал, что вот вы все можете это сделать, да, что вы все способны там, систематизировать бизнес, построить компанию. Я как бы вот это убеждал людей. А потом в какой-то момент я находился как бы в глубоких размышлениях, да, можно так сказать, анализировал, ну, особенно вот когда война началась, я, ну, буквально месяцами я так много был вот сам, и у нас ребенок, и жена как бы отдельно с ребенком спит, я отдельно, и вот, у меня вот эти вечера там, тут в Закарпатье, где мы находимся, тут у меня вообще практически нет друзей никаких, вообще, ну, мой круг общения очень ограничен. Времени подумать, поразмышлять, вообще огромное. Я столько времени думал над всеми всякими вопросами. И вот это у меня такой инсайт. Я думал так, подожди. Типа, так ли это, что все могут все? Я ходил днями буквально над одним вопросом думал. Я вам сейчас инсайт передаю, вот просто, потому что я мозолил в голове часами, днями. Вопрос был такой. Все ли люди одинаковых способностей? То есть можно ли любого человека, любому, то есть может быть любой там стать крутым бизнесменом? Может... Я понял, насколько вообще в глупость. Я думаю, откуда вообще я взял понятие, что любой из вас может построить бизнес? Но это абсолютно не так. Это какие-то вот это там Аяс Шабудинов, вот это бизнес-молодость. Вот это они проповедовали, типа, любой может все, все могут все. Больше ерунды в жизни вообще я никогда не слышал. Ну, абсолютный бред. Который вреден причем, вреден. Ты когда начинаешь думать, что каждый может все, это абсолютно не так. То есть, если вы почитаете любую практически книгу по рекрутингу, там сразу об этом говорится. Что первое, на что мы проверяем человека, или он способен вообще делать свою работу и делать эту работу. И вот эту работу, которую я сейчас описываю, должен делать предприниматель вам. Если я проведу собеседование, то ну, дай бог, вот тут вас там человек 20, дай бог, если тут будет 5 человек, которые на самом деле могут это сделать. Могут взять и создать технологию, например, как отдел продаж работает, или технологию, как продавать вашей компании, или технологию интернет-маркетинга вашей компании. Понимаете? Дай бог, если тут будет 4 таких человека, что вы можете систематизировать и поставить ваш бизнес на рельсы масштабирования и масштабировать ваш бизнес. Дай бог, чтобы тут было таких 4, 25% из вас. Поэтому не думайте, что все, что я вам рассказываю, вы прямо это можете сделать. Скорее всего, нет. Думайте наоборот. Скорее всего, я не могу. Вы думаете так. Вот, да, то, что Иван говорит, как бы это хорошо, но, скорее всего, я не могу это сделать. Почему? Ну, родился как бы таким. Все. Родился неспособным ни на что. Я ж признаю, что я не способен. Я, например, не способен с парашюта прыгнуть. Я не способен на войну пойти. Я много чего не способен. Я практически ничего, ни на что не способен. Понимаете? Я до сих пор не знаю, или я способен масштабировать бизнес. Ну, в большой бизнес, там, в 1000 человек, я не знаю. Я верю, что да. Ну, я верю, что да. Мне люди, которые меня знают, говорят, ты можешь. Но я не верю им. Я не такой человек, который вот мне сказали, я поверил. Я вам тоже рекомендую вот это критическое мышление развивать у себя. Вот, например, Дима Корчевский, да. Ну, там 200, уже 200 филиалов компьютерной академии шаг. Ну и что, что у него 200 филиалов, у вас один? Ну, это не значит, что вы Дима Корчевский, и вы способны на это. Понимаете? Но, опять же, мне кажется, что, опять, я своими размышлениями делюсь, это не есть факт, что я прав, там. Я считаю, что если у человека ну, вот он может сильно хотеть, вот сильно, вот как я помню, хотел в Deloitte попасть на 4-м курсе университета. Вот я очень хотел сильно, и, ну, в Deloitte, там, или Deloitte, или Ernst & Young, или PricewaterhouseCoopers. Вот я, ну, настолько сильно хотел, ребят, что я утром какая-то сила меня поднимала, и я зубрил, зубрил, учил, бился, бился. То есть это было, ну, меня было не остановить. То есть были такие какие-то периоды в жизни, когда ты чего-то очень сильно хочешь, и ты понимаешь, у тебя ясность есть, чего ты хочешь, и ты понимаешь, зачем ты это хочешь. Вот если меня сейчас спросить, есть ли у меня такое жгучее желание построить большой бизнес, я не знаю. Вот честно, я не знаю. Есть желание, но не такое, как вот тогда было. Это, кстати, тоже инсайт. Я когда уроки веду, тоже у меня такие, а, вот, типа, что про... То есть я сам ловлю инсайты, я как будто самокоучингом занимаюсь. Значит, зачем описывать технологии? Наверное, я уже ответил на этот вопрос. Но если нет описанной технологии, то руководитель становится заложником сотрудника, который обладает этой технологией. Это очевидно. А быть заложником сотрудником, ну, это отстой. Реально. Вас будут шантажировать. То есть вы будете плохо спать, вы будете нервничать лишний раз, вы будете бояться, лишний страх, лишний стресс. Ну, как бы, зачем это? Значит, если нет правильных видеоинструкций и текста, то руководителю уподобляется попугаю. Раз за разом говорит одно и то же. Злится, начинает ругать сотрудника, увольняется, сам уходит, потеряв самооценку. Руководителю. Представьте, что... Вот смотрите, сейчас я вам покажу. Вот у меня есть сейчас тимлид Рома, да, который систему работы которого я сейчас описываю. То есть я его взял и сразу вот работая с ним, я описываю. Вы спросите меня, есть ли у меня 100% уверенность, что Рома это правильный человек, которого я взял? Я вам скажу, что 2 дня назад у меня была 80% уверенность, что нет. Сейчас где-то 50 на 50. Даже нет, 60, что он не подходит, а 40, что он подходит. То есть я в каждом человеке, вот, но новый день начинается, для меня каждый человек, он как новый. Я смотрю на него новыми глазами. Сколько раз у меня было такое же, что человек прекрасно работал, вообще фантастически работал, показывал результаты, и потом через какое-то время он просто перестает играть. Даже было со мной, я такой был тоже. То есть было время, когда я как предприниматель, у меня была эффективность одна, потом эта эффективность менялась, то росла, то падала. Вот. Поэтому мы должны делать систему, которая будет работать независимо от нас, независимо от нас. И предприниматель, причем у него есть тенденция вот отстроить бизнес, но потом не дожать до классной системы. Он сразу фокус переключает на какую-то новую тему, на какую-то фишку. И вот эти вот как бы системы отстроить, систему лидогенерации, систему обработки лидов, систему управления, систему твердых показателей, дэшборды. Вот у меня в CRM-системе предстоит еще вот один заход на нее. Я тут много, я тут сделал склад, продажи, уводы, маржу, маркетинг мы сделали, то есть склад, то есть взаиморасчеты с поставщиком. Это все мы, я это все я с нуля делал как бы CRM-систему, ну с айтишниками, понятно. И я устал, то есть я сейчас чувствую, что я устал от этого. Но мне она еще не закончена. Но мне такое ощущение, как будто закончена. Типа, я уже могу переключиться. Но нет. Еще нужно систему как бы сложных показателей разработать. Еще нужно докрутить ее. Вот. А потом, кстати, эту систему, ну, вот эту всю наработку можно будет продавать. Ну, как IT-продукт. Я тоже, наверное, про это думаю, между прочим. Вопрос к вам. Много ли людей вокруг вас способны с первого раза понять и повторить то, что им было сказано? Хороший вопрос. Много ли людей среди вас способны с первого раза? Попробуйте сказать сотрудникам что-то и попросите их повторить. Вот сделайте завтра это, пожалуйста. Возьмите сотрудника, расскажите им что-то. А теперь повтори. И вот вы увидите, что он повторит абсолютно другое, нежели вы ему сказали. А знаете, как они часто манипулируют? Они говорят: Иван, ты на прошлой неделе говорил вот это. Так типа, что нам делать, вот это или вот это? Вот они так говорят. Знаете, как правильно отвечать на этот вопрос? Сейчас я вам дам скрипт. Пусть вас сотрудники не смогут так. Я кого-то слышу. Надо отвечать так, что это не я тебе говорил, это ты услышал. То есть это ж, когда сотрудник говорит, ты говорил вот так, это не может быть правдой. То есть он услышал так. Вы говорили что-то одно. То есть в 99% случаев ситуация следующая. То вы говорите одно, человек слышит другое. Еще раз, вы говорите одно, человек слышит другое. Поэтому, когда вы что-то кому-то говорите, вы должны у него спросить, а теперь расскажи, что ты понял. Перескажи своими словами. Понимаете? Поэтому если я что-то глобальное кому-то сейчас пытаюсь объяснить, например, вот у нас ну, в проекте Синтегрум, у меня ну, сейчас начинается система Рассела Брансона, а потом после нее будет система Марка Роберже. Я вместо того, чтобы рассказывать, я записал видео про вот систему Роберже. Вот я вчера записал видео, сколько это видео, 8 минут, где я объяснил этот продукт и добавил его в Синтегру. И сразу тут вот 4 вопроса к этому видео. Понимаете, раз записал, потому что у меня не хватит терпения каждому повторять, рассказывать, а так оно у меня все в карте есть. Сейчас я могу посмотреть это. О, наконец-то. Вот ребята проходят интеграцию. Чтобы мне не приходилось повторять одно и то же по 100 раз. Как правильно описывать технологию? Очень сложно. Нужно очень простыми словами говорить. Кстати, слушая меня, и записывая видео в Синтеграме, вы научитесь где-то через год нормально объясняться по видео. Где-то через год. Записывать короткие видео сразу по сути. Только суть. Кстати, заметили ли вы, что у меня выросла, ну, выросла концентрация мысли? Что количество идей, которые я передаю за единицу времени, оно высокое очень. Заметили, не заметили? То есть вы, наверное, когда слушаете меня, у вас инсайт за инсайтом, инсайт за инсайтом. Есть такое или это моя иллюзия? Почему так? Это ж, то есть вы, если вы будете читать книгу, вы, допустим, вы будете 2 дня читать книгу, у вас будет 2 инсайта. Если вы послушаете один мой вебинар, у вас может быть 10 инсайтов. Потому что я уже научился передавать вот эти как бы ключевые идеи очень просто, простым, понятным языком. Вот даже вот то, что я вам сейчас рассказал, это тоже идея. Это ж вот, но у вас в голове строится правильная, как бы, вот такая управленческая картинка мира, бизнесовая картинка мира, вот как бы кирпичиком за кирпичик, кирпичик за кирпичиком. И оно выкладывается, выкладывается, выкладывается. Поэтому никакого быстрого успеха не бывает. А чего стоит вот эта идея с контролером, который я рассказал, с договоренностями, то есть определить, что делать, и потом нужно договориться, что делать, и как бы секретарю делегировать контроль. Ну чего только вот это стоит, вы мне скажите? Это же просто соль из соли. Ты можешь прочесть 10 книг по менеджменту и такой конкретной практичной штуки не найти никогда. Так, ну тут я объяснил, как правильно. То есть короткие 5-минутные видосы записываете сотрудникам. Вот. Значит, вот этот треугольник ЗОП мы уже разбирали. Знание, контроль, ответственность. Кстати, в отделе продаж, я тоже вот сейчас в новом курсе отделе продаж, у меня другой. То есть там знание продукта, там знание скрипта, то есть как продавать. Потом ресурсное состояние продавца, психология ресурсного состояния. И еще есть одно, то есть ну, когда обучаешь продавца, нужно обучать продукту, повышать компетенцию в продукте, в продажах и в ресурсном состоянии. Продажи это во многом силовой спорт, то есть это такой силовой спорт. Если менеджмент это интеллектуальный спорт, то есть, когда вы берете на управляющую должность человека, то там важны его интеллектуальные скиллы. Если вы берете на продавца, то там очень важны его, ну, вот эти скиллы, именно выносливость, именно коммуникационные скиллы. То есть там меньше интеллекта, больше души и эмоций. То есть там много эмоций и души должно быть. То есть человек должен быть духовно. И часто, кстати, вот еще один инсайт, когда учусь людей по лицам читать, такое хобби, читать людей по лицам. Вообще, смотрите, есть такая теория, что на лице человека запечатляются его как бы паттерны мышления и эмоциональные паттерны. Я сейчас абсолютно вот уверен, я знаю, что неэтичных людей видно по лицу. Видно. Я пытаюсь понять, а что у них такого на лице есть, чтобы вот через Zoom ты увидел, ты проводишь собеседование или видишь, как человек отвечает на вопросы, и ты видишь, он честный или нечестный человек, честный или нечестный. И я практически уже вот, ну, есть такие халявщики, да, то есть бывают сотрудники-халявщики, они приходят, ищут такую шару, где бы попроще, и ты видишь это по лицу, вот такого шаровика, который ищет вот это, тип такой сотрудников есть, они бродят с одной компании в другую, ищут дурачка, то есть ищут компанию, где можно сидеть на жопе, ничего не делать и получать за это деньги. И это их бизнес такой, у них такая бизнес-модель. Вы ничего с этим сделать не можете. У них вся их жизненная стратегия, она на этом построена. Найти, присосаться и сосать. Все. Никакие чтения морали, никаких курсов, никакое обучение это не поможет. Вы должны уметь определять этих людей. И не тратить на них время. Ни свое, ни других сотрудников. Запомните, это очень, очень полезно. Что такое правильная технология получения продукта? Ну, это, по сути, оптимальная стратегия, как вот этот результат делать. Понимаете, всегда есть оптимальный способ там, испечь торт, оптимальный способ стейк приготовить, оптимальный способ, не знаю, там, отремонтировать ходовую в автомобиле. Всегда есть оптимальный способ продажу сделать, оптимальный способ лида получить. То есть любой, то есть бизнес, он же с процессов состоит. И, то есть всегда есть оптимальный способ, как сделать конкретно эту работу. И, конечно же, занимаясь бизнесом, долго там, своим бизнесом вы занимаетесь, вы начинаете вот эти оптимальные способы как бы аккумулировать в себе, аккумулировать, аккумулировать. То есть вы не должны их не только аккумулировать, вы должны их и описывать. И описывать. Например, сейчас я вам покажу кое-что. Сейчас я вам покажу кладезь. Кладезь ресурса. Смотрите. Бабам! Я захожу в чек-листы. Захожу в чек-листы. Теперь смотрите. У меня есть чек-лист, как создать фронтенд продукта. Есть чек-лист, как определить потенциал в человеке. Есть чек-лист повышения конверсии лендинга. Есть чек-лист по созданию лид-магнита. Есть чек-лист стратегии Европа. У меня есть чек-лист, как собираться в путешествие. То есть, если я куда-то еду, у меня вот этот есть чек-лист, что с собой нужно взять. Есть чек-лист, как morning briefing с продавцами проводить. Есть чек-лист по созданию лид-магнита. То есть есть чек-лист, то есть есть как бы чек-листы, у меня много тут чек-листов есть разных. Вот эти 22 вопроса собственнику бизнеса могу вам подарить. Хотите, я вам подарю этот чек-лист? Если да, то напишите. Если не хотите, то не подарю. То есть у меня тут есть чек-листы. У меня еще не только эти чек-листы есть, у меня еще есть чек-листы вот здесь разные. Например, фронтенд-маркетинг. Маркетинг. О, чек-лист, как создать фронтенд-продукт. Чек-лист, как создать трипвайр. Ну, я называю это продукт-прокладка. Чек-лист воронки продаж. В общем, у меня есть чек-листы очень много. И вот эта программа, которую я вам рассказывал, система бизнес-роста, тут есть десятки разных крутых чек-листов. Кроме этого, тут есть конференция «Воронка продаж». Есть вот как продавать оптимально, вот это продавец на миллион система вместе с тестированием по ней. У меня тут есть отдел продаж, как строить отдел продаж. То есть все как бы очень много всяких есть систем. То есть я их описываю. Вот эти вопросы, если вам понравится этот чек-лист, значит, я вам его скидываю. Берите. То есть отвечайте на него. Сейчас. Откройте, или он у вас открылся. Раз в неделю нужно просто проходиться по всем этим вопросам и увидите, ну, уровень ясности, который у вас будет, он будет экстраординарный. Вообще. Значит, дальше. То есть вот эти оптимальные, вот у меня есть оптимальный способ, вот как за 15 минут собраться в путешествие. Вот мы едем там, все, надо бежать. Ну, я чек-лист открыл, прошелся. Вот я знаю, что если я открыл чек-лист, я ничего не забуду. Я не переживаю. Вот. И, конечно, в бизнесе нужно на все вот это как бы поделать, по сути, эти чек-листы. На все. Примеры. Получил у телефонной компании интернет-провайдер счет на оплату. До 5 числа передал бухгалтерию на оплату. Когда заходит новый посетитель, встаем, улыбаемся и говорим «добро пожаловать». Ну, то есть, каким образом регулируется вентиляция в офисе и какие по этому поводу есть правила. В общем, примеры. Как правильно действовать, если клиент оставил заявку в Инстаграме? То есть оптимальный способ, понимаете, это не только в глобальных процессах, но и в мелких процессах. Как правильно начать продающих разговор? Как правильно действовать, если хейтер написал оскорбление под постом? Что делать, если клиент негативит? Как заключать договор? Как правильно брать отзывы клиента? Тоже у меня есть, кстати, как брать отзывы клиента, тоже чек-лист. Примеры. Чек-лист проведения собеседований. Образцы объявления вакансий. Как добиваться, чтобы кандидат пришел на собеседование. Как писать шляпы. Как вести клиентскую базу. Вот это я вам показывал. У меня есть курс, вот этот, как вести клиентскую базу. Да? Это сумасшедшая вообще нужная штука. Описать, как вести клиентскую базу. Маркетинг-базу. Есть база клиентов, база. Тут вот здесь клиентская база. А там база лидов. То есть есть система, как работать с базой лидов, есть система, как работать с клиентской базой. Конечно же, я не хочу, чтобы вы сразу вот все системы эти строили. Это задача на годы, на самом деле, на годы. И плюс, когда вы построите процесс, потом начинается как бы допил этого процесса. То есть всегда какие-то новые нюансы всплывают, новые тонкости, новые какие-то штуки. Значит, про это есть хорошие книги. Вот это прям хорошая книга. Первая называется «Предпринимательский миф» Майкл Гербер. И вторая «Атул Гаванде чек-лист. Система предотвращения ошибок». Вот эти книги вот сфотографируйте, вам домашнее задание их прочесть. Сфотографируйте, пожалуйста. Ну и напоминаю, вот у меня есть такой продукт сейчас, система бизнес-роста. Эта программа включает мои две индивидуальные консультации. На ясность. Сейчас я расскажу об этом больше. И вы получаете 50 моих уроков по маркетингу, по управлению, по отделу продаж, ну там еще по мышлению будут уроки. 50 уроков. Вы получаете все эти материалы и больше тут еще все мои чек-листы, вообще абсолютно все. И это стоит всего лишь $750 сейчас. $750. То есть это сумасшедшее предложение. Сейчас вот расскажу. Вот смотрите, как это работает. Вопрос, который нужно себе задавать, звучит так. Как создать системный прорыв в бизнесе вместо обманчивых тактических успехов? То есть, что такое обманчивый тактический успех? Например, вы взяли какого-то крутого продавца. То есть, это не есть системный прорыв в бизнесе. Да? То есть, системный прорыв в бизнесе, когда вы создали бизнес-модель, которая растет, и вы работаете там. То есть, бизнес растет, а вы работаете меньше и меньше, зарабатываете больше и больше. Вот это системный прорыв в бизнесе. Что для этого надо? Как надо мыслить? Нужны какие-то... Что нужно для успеха? Давайте ну, глобально сейчас обсудим, что нужно для успеха в бизнесе. Во-первых, у вас должно быть видение. Вы должны играть на сильных сторонах. Нельзя, не играя на сильных сторонах, победить в бизнесе. Это вы выгорите. Страсть. То есть должно быть жгучее желание. То есть бизнес прет. Потом должны быть ресурсы. Партнеры, сеть партнеров, мощные тактики, план действий равно успех. Вот когда вот эти все элементы есть, равно успех. Ресурсность. Когда ресурсы, мы говорим ресурсность. Но ресурсность дает, когда ты играешь на сильных сторонах, и страсть. Ну, плюс ресурсы. Понятно, что должны быть какие-то ресурсы для развития бизнеса. И обычно, когда нет ресурсов, это не дело, что типа, о, нет ресурсов. Это обычно проблема идей, как бы нет идей, нету, что делать. Если, к примеру, у вас видения нету, а вот вы можете самодиагностику провести. Если нет видения, будут сомнения. Но сомнения, кстати, это хорошая штука. Это хорошая штука. То есть вопрос как бы не в том, что а в степени этих сомнений, понимаете, в степени этих сомнений, в степени сомнений. То есть, когда у вас много сомнений, то вас легко сбить с курса. вас, ну, как говно по трубам течет человек. То туда, то сюда, то он то, то все, вот это как говно по трубам. Знаете? Когда есть видение, ну, то есть, когда все есть, но нет и сильных сторон, беспокойство. Когда вы не играете на сильных сторонах, беспокойство. Когда нету страсти, отсутствие мотивации. Что у человека ничего, это вот страсти нету у него в жизни. Если нет ресурсов, фрустрация. Если нету партнеров, ограниченный успех. Успех есть, но ограниченный. То есть, если все эти есть элементы, но у вас нету партнеров, например, у Димы Корчевского, почему такой большой успех? Потому что у него есть партнеры. Каждая компьютерная академия «Шаг», ну, как каждый филиал, там есть партнер у него. У него там гениальная бизнес-модель, сейчас не буду туда вдаваться, ну, в общем, это во многом на партнерах построено. Если нету мощных тактик, то будут слабые результаты. Тактики, кстати, в курсе Брансона мы будем изучать много таких как бы тактик маркетинговых фишек, тактик разных таких, которые как пуля работают. И все. И нету плана действий, то будет ложный старт. То есть вы как бы вот диагностируете себя, вот где вы тут находитесь, что у вас, чего, какого элемента не хватает. Какого элемента не хватает. Я обычно, ну, когда разбор провожу с предпринимателем, я всегда сканирую, то есть вот играет ли человек на сильных сторонах, есть ли у него страсть, правильно ли он, правильно, есть ли у него план действий вообще. То есть ты вот как бы со стороны всегда это лучше видишь. Видение есть. Я так и спрашиваю, расскажи про свое видение. Если человек не может кратко, ясно, четко рассказать про свое видение, у него нет видения. Говорю, окей, хорошо, есть. Расскажи, вот чем ты занимаешься, ну, типа, то есть, что ты вчера делал? О, я там и то делал, и бухгалтерию, и то. Я говорю, так ты на сильных сторонах не играешь. У меня есть клиентка, там именно в этом проблема, что она не играет на сильных сторонах, делает все подряд. Если у человека отсутствует мотивация, тоже есть у меня один такой товарищ, тоже, ну, он сейчас не клиент, но был клиент. И мы с ним недавно разговаривали практически целый час. И как раз вот у него вот это, типа, я не хочу, вот, то есть он мечется какие-то бизнес-модели, хочет итерацию сделать бизнес-модели. Я говорю, слушай, вот, ты же понимаешь, что вот твоя текущая бизнес-модель, она тебя не вставляет. Ну, не вставляет, имеется в виду, страсти нет. Она говорит, ну да. Я говорю, так какой твой план действий? Да, он рассказывает, я говорю, ну, это плохой план. Я говорю, вот я нахожу в этом плане как бы пробоины и говорю, вот это, вот это, вот это. Я говорю, у тебя плана действий нет. То есть нету страсти и нету плана действий. Ну, поговорили, то есть он пошел работать над страстью, над планом действий. Знаете, часто человек идет в бизнес-модель, где нет страсти, плохой план действий, и потом удивляется, почему результаты не получает. Секрет систематизации. То есть, на самом деле, вот синтегрум – это ж тактика. Синтегрум – это тактика. Почему это тактика, знаете? Потому что стратегия – это… То есть, если вы выбрали строить системную компанию, это стратегия. Потом стратегия – это что вы будете учить, а синтегрум – это инструмент, который правильно… То есть, это как… Такой вот бух, как бы, он много работы просто делает, он просто вот перемалывает много-много работы, вот этой такой неприятной ну, работы, когда нужно объяснить, убедиться, что человек понял, проследить и оцифровать знания человека, иметь систему, где вы… А, кстати, в принципе, иметь систему, где вы, куда вы помещаете все ваши бизнес-процессы, ну, где вы описываете бизнес-процессы, вы должны где-то их описывать, не в голове, естественно, а где-то вы должны их описывать. То есть вот Синтегрум это позволяет в нем описывать бизнес-процессы. И там же обучать, и там же набирать людей, и там же управлять даже во многом. Есть ли вопросы? Есть ли у вас вопросы? Если вы хотите систему бизнес-роста, понятно. Вот мой Телеграм, можете мне писать. Я чуть горло, у меня какой-то вирусняк хапанул, поэтому я чувствую, что теряю голос. Давайте, если вопросов нету, то все. Час прошел. Ну или задавайте, а можете руку поднять? Мне было, конечно, было веселее, если бы с кем-то кто-то вопросы позадавал по материалу. Может, кто-то хочет прокоучиться, кто-то в чем-то застрял, ему нужно прояснить. Щось треба прояснити. Тоже у вас есть возможность. Хорошо, напишите ваши инсайты. Напишите ваши инсайты. Что было найкорисніше сьогодні? В голове так много сформулировать не могу. Фатима мне пишет. Обучение набор, что так. Обучение, набор, что так сложно. Это вот, кто был в Сикстинской капелле, не были в Риме в Сикстинской капелле? Это, наверное, мое любимое место вообще. Ну, то есть, с точки зрения таких как бы творений человека. Вот это. Музей Ватикана очень интересное место. Всем вообще я рекомендую сходить. И я офигел в Сикстинской капелле, ну, такой красоты, ну, сложно представить. И потом я читал про Микеланджело, работал над ней. Он там, по-моему, 5 лет. То есть, когда ты вот приходишь, ты видишь, так оно все красиво, как будто, ну вот оно так, как будто вот оно так и должно было быть, знаете, вот ты смотришь, вот как будто вот оно настолько все органично, настолько все красиво, а потом понимаешь, насколько человек рисовал, насколько он это все вот как бы вырисовывал, и 5 лет на это ушло. Ну, вот это примерно бизнес. Вот построить бизнес, как Сикстинскую капеллу нарисовать. Все это супер такой, как бы, терпение нужно. То есть вот проблема же нет терпения. Вы не хотите создать карту должности, но вы хотите быстро решить какой-то вопрос. Есть ли чек-лист по созданию нового бизнеса? Нет, конечно, это только... Это только через консультацию мою. Потому что, понимаете, что такое создание нового бизнеса? Это, по сути, поиск бизнес-модели. То есть это поиск бизнес-модели. А бизнес-модели, что такое бизнес-модель? Это огромное количество всяких деталей, нюансов, там, в какой нише, какой там объем рынка, какой там чек в этом бизнесе. Подходит вам он или не подходит вам он. Например, что я сейчас понял, что люди делятся на тем, кому он, ну, как бы онлайн-бизнес подходит, и тем, кому не подходит онлайн-бизнес. То есть им нужен именно вот такой твердый бизнес, куда там нужно вот приходить на производство, в офис, прочее. Все не могут. А я наоборот. Я люблю онлайн-бизнес. А вот что это такое... Где-то нужно быть там постоянно приходить, я такой не люблю. То есть тут важны и сильные стороны, то есть играть на сильных сторонах. То есть не просто выбрать правильную бизнес-модель, а правильную бизнес-модель, которая вам подойдет. Это не просто выбрать правильную жену. У нас знакомая есть одна. Ну, она вот как бы такая классная девушка. Вот мне она очень как бы нравится. Вот, то есть симпатичная. Ну, понятно, у нее там куча детей. Это понятно, там семья. Я сейчас... Но я к тому, что вот я понимаю, что вот ее характер и мой характер это абсолютно, то есть условно даже я так подумал, что если бы я вот с этой девушкой, грубо говоря, она была моей женой, мы просто по характеру бы не сошлись. Вот то же самое иногда характер ваш и характер бизнес-модели не подходят друг другу. То есть нужно сойтись характерами с бизнес-моделью. То есть и выбрать, то есть правильную бизнес-модель найти тяжело, а еще и характером сойтись, это вообще тяжело. Но возможно. Но хорошая новость в том, что сейчас много бизнес-моделей есть. Много. То есть возможностей на самом деле очень много. Чек-листы, ну, вони, да, якби, вони підходять. Конечно, то есть на то і чек-ліст. Чек-ліст воронки продаж, чек-ліст. Тобто ти береш по ньому і просто пропрацьовуєш, продумуєш якісь. Так, хорошо. Добре, добре. Який ваш улюблений чек-ліст? Ну, оцей, що 22 питання, оце, що я вам скинув. Я оці ці питання собі майже кожен тиждень задаю. Але не тільки, в мене ще є свої категорії улучшення, теж я на них дивлюсь частіше, ніж на цей чек-ліст. Категорії улучшення це у нас. Ну, мабуть, ми вам в запису дамо цей урок, бо у нас ще буде один урок, шостий, і потім почнеться Брансон через тиждень. Тобто 31 числа почнеться Брансон. Да, зараз. Алівтіна. Включайте.
Иван, добрый вечер. Слышно меня?
Да, здрасте. Да,
Здравствуйте.
слышно.
Да, у меня вот такой вопрос. Хочу, чтобы вы поделились своим мнением. Если в компании, в работе компании участвует и собственник в управлении, и есть исполнительный директор, и есть роб, кто должен принимать менеджера по продажам на работу?
А сколько людей в компании вообще, ну, размер какой?
Ну, до 30 человек.
Ну, есть разные схемы приема менеджера по продажам на работу. То есть, если, ну, смотря, если это такая должность, например, бывает менеджер это по продажам, это такая очень серьезная должность, там, то могут собеседовать и больше людей, в принципе, как вот типа коллективные мнения сказать. То есть есть такие схемы, да. Но если это такая как бы вакансия, где текучка высокая, то, ну, я бы собственника туда не подтягивал. Хотя, опять же, понимаете, на уровне компании маленькой там возможно все. Ну, в таких ситуациях. То есть можно. То есть тут нету какого-то правильного ответа. Если, например, роб очень квалифицированный, то он может принимать решение. Если не хватает его квалификации, то можно подключать и других людей. Ну, то есть тут же, вот
Но здесь,
смотрите, тут
смотрите.
вопрос, у кого есть компетенции в рекрутинге. То есть, если, например, такой собственник, который прям в рекрутинге бог, то чего бы его не подключить? Ну, как бы к процессу, да, то есть почему бы ему не показать? А если он в рекрутинге не очень там, ну, разбирается, то и не надо его подключать.
Но здесь речь идет больше, знаете, о чем? Допустим, сами параметры оценки формирует РОП и исполнительный директор. Они у них, Они хотят видеть специалиста там, который состоялся, у которого опыт работы, у которого хороший результат. А когда приходит такой человек, ему же нужно непосредственно подчиняться РОПу. Первое, что кандидат такой, он не интересен РОПу, а с другой стороны, и кандидату РОП не интересен, потому что ему бы было интереснее с собственником взаимодействовать или с исполнительным директором, но не с РОПом.
Ну, вопрос тогда к РОПу, к его лидерским качествам. То есть, понимаете, то есть, все, мы же в бизнесе, ну, ставим под сомнение как бы каждого человека, это игроки. Я вот, ну, постоянно в таких, как бы, вот смотрю на человека, ну, за редким исключением, там, ты прям уверен в человеке. Вот, ну, есть такие, конечно, люди, с которыми ты уже давно работаешь, и у тебя нет сомнений. Но побольше, практически ко всем, ну, отношение такое, ты не знаешь, или он. То есть, это правильно сомневаться. Даже это нормально. Но если люди не воспринимают ропот, то, конечно, есть проблема в ропе. И тут вопрос, возможно ли его научить, да, там, каким-то лидерским скиллам, чтобы он мог рапорт с людьми выстраивать или нет. И опять же, все, и тут еще с другой стороны, бывает наоборот, что продавцы – это же очень хитрожопые люди, как правило. Они умеют манипулировать. Ну, что такое продажи? Это во многом манипуляция такая. То есть они могут манипулировать специально. Ну, тут очень сложно, вот, как бы, вот прям так, как бы, в общем. Это надо смотреть на РОП, посмотреть на его скиллы, и как бы вот ситуацию понимать глубже. И
Хорошо.
понимать, если проблема, что новый пришел и его не воспринимает, она единичная или системная?
На это я тоже не могу сказать.
Тогда
То есть...
наблюдайте дальше. Вообще, в идеале, конечно, чтобы собственник не участвовал в интервью продавца, в идеале. Но опять же, ситуации бывают разные. Это малый бизнес.
Хорошо, я вас благодарю.
Да, просто. Хорошо. Так, ну, хорошо, ребят, давайте тогда до следующей недели. Больше вопросов. Пишите свой понеделок. Скільки мітингів на день проводите? Ну, в понеділок у мене десь 5 зумів. 5-6 зумів. Ну, це для мене це багато. Ось. Десь так. В середньому в день десь 4. У мене зуми. Буває більше. Все, добре, дякую.